Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Школа православия», и мы продолжаем наши беседы по истории древнехристианской церкви. Мы с вами сейчас находимся в 11 столетии и говорим о взаимоотношениях Восточной и Западной церквей накануне церковного раскола 1054 года. Прошедший урок был посвящен различиям, которые накопились в обряде и вероучении между Западной и Восточной церковью. Сейчас перейдем к конкретному изложению событий. В 1043 году в Константинополе патриархом был избран Михаил Кирларий. Он был константинопольским патриархом с 1043 по 1058 год. Михаил Кирларий был одним из наиболее властных и политически активных людей, когда-либо занимавших патриаршую кафедру в Константинополе. До своего патриаршества он был сановником при имперском дворе. После участия в неудавшемся заговоре он был сослан и пострижен в монахи. В Константинополь Михаил Кирларий вернулся лишь после воцарения Константина Мономаха и довольно быстро преуспел в церковной карьере. Патриарх Михаил был чрезвычайно заинтересован в росте влияния и престижа кафедры Константинополя. И в связи с этим он также начинает унификацию обычаев в границах Константинопольского патриархата. На прошлом занятии мы говорили, что примерно в это же время идет унификация богослужебных обычаев на Западе, в Италии. Главным мотивом патриарха Михаила в этой унификации была борьба с армянским монофизитством в областях, которые недавно были присоединены к Византийской империи. У этих армян-монофизитов также употреблялись опрестоки и также не подливалась в чашу горячая вода, то есть не добавлялась теплота. То есть были определенного рода сходства в богослужебном обряде с латининами, случайные сходства. Но вот, борясь с этими обычаями, Михаил Кирларий неизбежно вошел в конфликт с папством и в Южной Италии, и даже в самом Константинополе, где были латинские церкви для купцов, для паломников, для членов варяжской дружины, входившей в императорскую гвардию. Эти церкви отказались подчиниться и унифицировать свою богослужебную практику согласно восточным правилам. Отказавшись, они были закрыты. Возник конфликт, и назревала острая нужда в переговорах. В Италию вторглись норманы, и от этих вторгшихся норманов страдали обе стороны. Норманы, хотя номинально и были христианами латинского обряда, они не разбирали своих или чужих, и тут требовалось какое-то отражение их нападения. Полномочия для проведения переговоров были предоставлены Аргиру, византийскому губернатору Южной Италии, который сам придерживался западных обрядов. Император, как создается впечатление, по крайней мере, поначалу был готов идти на компромисс. Он предложил папе Льву, который тогда был римским понтификом, направить делегацию в Константинополь, чтобы обсудить все спорные вопросы, полюбовно договориться и восстановить имя римского папы в диптихах Константинопольской церкви. Покуда делегация собирается к поездке, папе было предложено объединенными силами раз и навсегда проучить норманов. Папа предложение принял, однако, к сожалению, он поставил во главе, направляемой им в Константинополь делегации, кардинала Гумберта, который был убежденным клюницем, человеком жестким, человеком бескомпромиссным и, кроме того, совершенно не разбиравшимся в восточных делах, как-то не способным правильно оценить ситуацию в этой связи. Делегация была назначена, легаты определены, и папа Лев IX выступил в поход против норманов. Норманы, однако, не дали соединиться войску папы с византийским войском. Войско папы было разбито, а сам папа попал в плен к норманам. Между тем, патриарх Михаил Кирларий узнавший о предлагаемых уступках, отказался идти на компромиссы и подчинил своей воле слабого императора. Более мягкий и более миролюбивый патриарх антиохийский Петр, Петр III, призывавший обе стороны к миру, постепенно также склонился на сторону Константинополя. Вот образец письма, которое патриарх Михаил написал патриарху Петру. Я зачитаю фрагмент. «Меня достигли слухи, что патриархи Александрии и Иерусалима следуют учению Папы Римского. Не только они принимают людей, которые вкушают пресный хлеб, но иногда и сами совершают божественные тайны со пресноками. Кроме того, они запрещают брак священников, женатые не могут получать достоинство священства, но те, кто стремится к рукоположению, должны оставаться безбрачными». А два брата могут жениться на двух сестрах, епископы носят перстни на пальцах, как будто бы они берут себя в жены церкви, они утверждают, что носят их как залог. Они принимают участие в сражениях и оскверняют свои руки в крови, они отнимают у других душу и теряют собственную. До нас дошли слухи, что во время святого крещения они крестят одним погружением, призывая имя Отца и Сына и Святого Духа. Более того, они наполняют рты новокрещаемых солью, они запрещают почитание мощей святых, а некоторые из них исключают почитание святых образов. Они не почитают среди святых наших великих святых отцов, учителей и святителей, я имею в виду Григория Богослова, великого Василия и божественного Златоуста, и не принимают их учения во всей его полноте». Это текст очень характерный, который обличает разные отступления и заблуждения латинь. Теруари также заранее заручился поддержкой влиятельного архиепископа Охридского Льва. Этот Лев Охридский также написал трактат против латини. На подобные тексты Лев IX отвечал резким исповеданием папизма. Вот цитату зачитаю. «Никто не может отрицать того, что как крюком управляется вся дверь, так и Петром и его преемниками определяется порядок и устройство всей церкви. И как крюк водит и отводит дверь, сам оставаясь неподвижным, так и Петр и его преемники имеют право свободно произносить суд о всякой церкви, и никто отнюдь не должен возмущать или колебать их состояние, ибо верховная кафедра не судится ни от кого». Интересно, что в этом письме Папа Лев IX ссылается на Константинов дар, об этом документе мы говорили, и с этих пор этот документ уже постоянно применяется латинской стороной в качестве аргумента. В заключении письма Папа рисовал церковь Константинопольскую как церковь заблуждающуюся, грешную, скандальную, как уверяет он. Ей управляют даже женщину, как утверждает папа. И эту церковь, дальше папа пишет, римская церковь не по заслугам, а лишь по снисхождению удостоила второго места после себя. Как писал протопресвитер отец Александр Шмеман, такая система воззрения исключала, конечно, единение церквей. Можно упрекать греков в мелочности, в отсутствии любви, в утере вселенского сознания, но все это не может еще разделить церкви по существу. Папизм же сам отлучает от себя всех несогласных с его духовной монархией, и поэтому, каковы бы ни были грехи тогдашних восточных иерархов, конечно, не они, а именно папство есть настоящая причина разделения церквей. Что бы ни делали греки, папы все равно к тому времени отлучили от себя Восток. То есть, вот очень верное и глубокое замечание, которое характеризует значительную роль Западной Церкви в устроении разделения церквей. Папские легаты прибыли в Константинополь в январе 1054 года. Это был кардинал Гумберт, епископ Петр и диакон Фридрих. Диакон-кардинал Фридрих – это будущий папа Стефан IX. Папские легаты были приняты сначала императором, а затем и патриархом. Кардинал Гумберт весьма невежливо вручил патриарху папское письмо, после чего немедленно удалился. Письмо на самом деле было написано самим Гумбертом, и хотя и было подписано папой, было довольно заносчивым и по тону недружелюбным. Патриарх Михаил воспринял это письмо как личное оскорбление. Кроме того, патриарх вполне обоснованно опасался, что папа, будучи пленником у норманов, не сможет выполнить свои предыдущие обещания, и, следовательно, вполне справедливо полагал, что легаты папы утратили часть своих полномочий в связи с пленом папы. Эти обстоятельства не способствовали успешному ведению переговоров, переговоры затягивались. Император со своей стороны пытался способствовать продвижению процесса. Были сделаны шаги навстречу Латининам, так, например, под давлением императора. Ученик и биограф преподобного Симеона Нового Богослова Никита Стефат должен был публично осудить и сжечь свой трактат против латинских новшеств. Вот это произошло, хотя потом этот трактат Никиты Стефата, он имел широкое распространение в дальнейшем. В апреле, до того момента, как переговорный процесс сколько-нибудь продвинулся вперед, папа Лев IX умер. Следовательно, легаты этого папы вообще утратили всякую легитимность. Следующий папа был избран лишь через год. Естественно, никто не мог предположить, кем будет новый папа и какую политику поведет новый папа. И в этой новой ситуации патриарх Михаил отказывается продолжать переговоры. С его точки зрения, эти переговоры потеряли всякий смысл и превратились лишь в пустую трату времени. Император Константин Мономах попытался было что-то наладить, но его попытки были заведомо безнадежными. Чувства все более накалялись, и Гумберт чувствовал себя смертельно обиженным и, в конце концов, решил действовать, как он считал нужным. Рано утром, 16 июля 1054 года, легаты вошли в Святую Софию. В этот момент как раз шла Проскомидия, готовились к совершению божественной литургии. Отпихивая растерявшихся диаконов, легаты вошли в алтарь и положили на престол грамоту об отлучении от церкви патриарха Михаила Керулария и его последователей. Вот выдержки из этого документа. Гумберт, милостью Божию кардинал, епископ Святой Римской Церкви, Петр, архиепископ Амальфийский, Фридрих, диакон и канцлер, всем сынам католической церкви. Что касается столпов империи и почтенных мудрых граждан, то город, то есть Константинополь, христианейший и православный. Что же касается Михаила, незаконно называемого патриархом, и поборников его глупости, то рассеиваются в нем бесчисленные плевелы ереси. Вес лжеучений, ежедневно распространяемых Михаилом Керуларием, недостойно называемого патриархом, и его последователи превышает всякое разумение. Симониане торгуют дарами Божиими, валериане кастрируют своих гостей, после чего не только рукополагают их священный сан, а даже делают их епископами. Манихеи проповедуют среди них другие бессмысленные учения, что все заквашено имеет душу. Назаряне придерживаются иудейских законов очищения до такой степени, что отказывают в крещении детям, умирающим до восьмого дня от роду, что они отказывают в таинствах женщинам во время месячных кровотечений и тем, кто только что разрешился от бремени, и даже отказываются их крестить, если они придерживались языческих суеверий. Ариане и духоборцы изгладили из символа выражения «и от отца». Они отказывают в причастии тем, кто бреется, подрезает свои волосы или носит танзуру по римскому образцу. По вопросам этих и многих других ошибок патриарх лично не обращал внимания на письма и предупреждения от нашего господина папы Льва IX. Более того, он отказался допустить в свое присутствие папских легатов и позволить им попытаться исправить его ошибки разумными доводами. Он также запретил им совершать мессу в церквах, так же, как ранее он закрыл латинские церкви, придравшись к тому, что они используют пресный хлеб в Евхаристии, и всячески преследуя их. И даже дошел до невероятного, он анафематствовал апостольский престол и провозгласил себя главным епископом над всеми церквами Востока и Запада. Посему мы, не вынеси неслыханного пренебрежения и обиды для святого первого апостольского престола и всемерно стараясь поддержать кафолическую веру властью святой и нераздельной Троицы и апостольского престола, легацию которого мы исполняем и всех истинно верующих отцов подписываем анафему, Михаилу и его последователям, если не покаются. Посему Михаил, по злоупотреблению называемый патриархом, неофит, только из страха человеческого принявший монашескую одежду и теперь обреченный в тяжких преступлениях, затем Лев, епископ Охридский, Михаилов Сакеларий Константин, топтавший ногами латинское жертвоприношение, и все разделяющие их заблуждение и гордость, доколе не образумится вместе со всеми еретиками, дьяволами, его ангелами, да будут анафема, и да будут анафема, Маранафа, аминь. После этого в присутствии императора и вельмож легаты произнесли: «Кто упорно станет противиться вере святого римского и апостольского престола и его жертвоприношению, да будет анафема, да будет анафема, ранафа, и да не считается христианином кафолическим, но еретиком паразимитом, да будет, да будет, да будет». Затем легаты, развернувшись, вышли из алтаря, отряхнули на пороге храма прах со своих ступней и направились к пристани. Вслед им был направлен прислужник со злополучной грамотой, в толкучке он уже не смог их найти. Легаты надеялись, что теперь император подчинит непокорного патриарха своей воле. Однако они переоценили силу Константина Мономаха и не знали мощи патриарха. В столице начались народные волнения, и императору пришлось думать уже о собственном спасении, а не о давлении на патриарха. Ему пришлось отказаться от того слабого сопротивления, какое он оказывал патриарху. Было официально заявлено, что греческие переводчики извратили смысл латинской грамоты, и она была торжественно сожжена. А 20 июля 1054 года Михаил Керуларий собрал собственный собор в составе самого патриарха, двух архиепископов, 12 митрополитов и 7 епископов. На нем за недостойное поведение в храме были отлучены от церкви все три члена папской делегации. Кроме того, собор выразил сожаление по поводу включения некоторыми церквами филиоквы в символ веры и преследований, которым подвергается женатое духовенство. Однако римская церковь в решении собора специально не упоминалась, так же, как и другие спорные вопросы не были упомянуты в этом тексте. Окружное послание патриарха сообщило о решениях собора предстоятелям всех поместных церквей. Вот таким образом и произошло событие, которое впоследствии будет считаться началом раскола Западной и Восточной церкви. Но для современников это событие прошло почти незамеченным. Грамоты легатов, в которой отлучался от церкви только один патриарх, никакой юридической силы не имела. Патриарх, который с юридической точки зрения был прав, хотя, возможно, действовал чрезмерно жестко, отлучил от церкви лишь легатов, и только за дисциплинарные нарушения, а не за вероучительные вопросы. На Западную церковь или на римского епископа эти анафемы никак не распространялись. Эти события были лишь провалом одной из попыток примирения между двумя кафедрами. Большинство христиан того времени ни о каком расколе не слышали. Сначала этот разрыв переживался как один из тех временных разрывов между двумя кафедрами, каких много было раньше. Мы с вами не первый год говорим об истории церкви и знаем, что такие разрывы были. Событие это стало оцениваться как нечто чрезвычайно важное лишь через пару десятков лет на Западе, когда к власти пришел папа Григорий VII, Гильдебрандт. Кардинал Гумберт стал его ближайшим советником, и, естественно, он был чрезвычайно заинтересован в оправдании себя в той ситуации, в возвеличивании своей роли. Так эта история получила необычайно раздутое значение. Потом, уже в новое время, она рикошетом из западной историографии вернулась на восток и также стала считаться датой разделения церквей. В этой связи нужно сказать, что спекуляции на тему, что если бы Кирулари был бы посговорчивее, а Гумберт попрактичнее, потактичнее, эти спекуляции совершенно бесплодные. События 1054 года имели минимальное воздействие на реальные отношения двух церквей. Формально раскол уже состоялся, имя римского папы было изъято из диптихов. Однако народное сознание того времени раскола еще окончательно не воспринимало. Еще долго отношения с Западом могли то улучшаться, то ухудшаться. Реально, как бы, разделение происходит, и происходит отдаление все дальше и дальше и дальше. Разделение углубляется, углубляется, углубляется на протяжении ряда десятилетий и столетий. Ну, на этом закончим. Всего доброго. До следующей нашей встречи. До свидания.